Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, у нас сейчас святки. Удалось вам как-то...
У нас тоже.
Удалось вам как-то попраздновать, ощутить, что вот уже, вот Рождество, вот прекрасные праздничные дни, или в связи с очень сложной обстановкой вокруг нас в этом году не получилось, как у многих?
Мне как-то сложно сразу ответить, потому что, что вкладывать в слово «праздновать», вот, я, наверное, как многие... Как-то устал есть немножко.
Ну, надо как-то себя контролировать.
Да, ограничивать, да-да.
Наоборот, заставлять.
Да.
Если устал. Вы не переживайте, мясоед зимний всегда короткий, так что...
Да, да, ну, не знаю, конечно, особые какие-то переживания праздника в этом году по понятным причинам, и как-то он... Я вот пытаюсь просто сформулировать. Он по-особому переживается. Вот один, по-моему, это отец Павел Великанов был. У него в нескольких его выступлениях в последнее время звучала мысль о том, что он в это Рождество особо прочувствовал, вот что приход, насколько скромен приход Христа в этот мир. Вот почему так, да? Ну, то, что мы многократно все говорили, в той или иной степени осмысляя это. Ну, вот мне тоже это близко очень. Вот переживание Рождества. Ведь очень странно, да я к чему? Очень странно, когда говорят, вот как праздновать, когда такое происходит, так Христос в такой мир и пришел. Он потому и пришел. Не то, что было, все было прекрасно, люди порхали над зелеными лугами, Спаситель пришел пасторально, так сказать, со всеми радовался умиленно происходящему. А он и пришел вот в этот мир, где кровь, слезы, войны, ужасы, предательство, отречение. Вот. И, может быть, В каком-то смысле, если говорить о моем ощущении, что вот Рождество переживается не по-книжному, скажем так, вот в силу того, что сейчас происходит.
Но работать пришлось в эти праздничные дни, или все-таки вам дали спокойно с семьей провести?
Нет, я, конечно, был с семьей, и мы даже по традиции уже установившейся, мы стараемся всегда вот между Новым годом и Рождеством, последним годом практически всегда на то или иное время попасть в Троице-Сергиевую Лавру, вот в этом году мы вместе с семьей моей сестры, там, ну, на день, на полдня даже, наверное, съездили. Но работа, она же все равно постоянно, так сказать, нас всех преследует в нынешние времена, поэтому... Да, немножко пришлось и поработать.
Ну, святки у нас у всех начались, как говорится, с места в карьер. И, собственно, уже во вторник на этой неделе вот прошло совещание под председательством патриарха, посвященное обсуждению ситуации на Украине. Вы были на этом совещании. Расскажите, что там было, о чем шла речь, что решили.
Ну, собственно, речь шла о том, о чем мы и написали в соответствующей новости.
Ну, не все наши радиослушатели читали.
Да, я понимаю. Я не к тому, что я дальше ничего не скажу. Мы говорили о ситуации на Украине, говорили, конечно, обсуждали вот ситуацию, связанную с тем, что впервые за... Да не за, вообще впервые на Рождество в Киево-Печерской лавре, в храмах, где всегда до этого совершалась литургия, Украинской Православной Церковью, вот служили раскольники, а у блаженнейшего митрополита Ануфрия не было возможности в Лавре отслужить. Обсуждали мы довольно детально эту ситуацию, потому что это, конечно, такой какой-то трагический символизм в этом во всем происходит. Я... Вообще, вы знаете, ведь отношение власти украинской, если вы обратили внимание, оно резко поменялось где-то вот месяца, ну, в конце ноября к ситуации. Ну, в каком смысле резко поменялось? Если помните, мы не раз в нашей студии здесь говорили о том, что поскольку Зеленский сменил Порошенко, то, естественно, все то, что было для Порошенко важно, Зеленский от этого дистанцировался. И поэтому, коль скоро Порошенко приходил на каких-то вот лозунгах, или, точнее, пытался сохранить власть свою президентскую, в том числе и с помощью вот этой вот религиозной карты, как сказали бы политологи и пресловутого Томаса, и ПЦУ, то Зеленский, в общем-то, первое время довольно очевидным образом дистанцировался, и мы даже замечали, что вот давление на церковь каноническую, оно вот с такого верхнего уровня ушло на уровень местной власти. То есть местная власть как-то там отбирала храмы или способствовала тому, чтобы у наших верующих отбирали храмы, вот, давила на священников. А вот в конце ноября что-то такое произошло, ну, пусть нам, так сказать, эксперты-политологи объяснят, с чем это может быть связано. Хотя я думаю, что здесь, наверное, вполне очевидные возможные причины. Вот. Это, вот, так сказать, консультации тех людей, которые могут говорить киевской власти, что им надо делать, и говорят это. Вот. Совершенно очевидно, что пошел такой резкий накат и серьезнейшее давление, собственно, уже из центра на священников, вот эти обыски все под нелепыми предлогами, когда факт того, что там, у священника или у архиерея обнаруживается какое-нибудь поздравление от кого-то из Москвы, от там, архиерея или патриаршее поздравление, это вот рассматривается уже как взаимодействие чуть не со страной-агрессором, но вот все вот эти вот дикости. Вот. И пришло это в точку, когда мы, правда, не видели этого указа, но как-то уверенно в медиа присутствует эта тема, что 13 архиереев Украинской Православной Церкви лишены гражданства Украины, ну или точнее, как сказано в медиа, где эта информация была, приостановлены гражданство. Циркулируют активно довольно слухи о том, что число это будет расти.
А, кстати,
но я хочу сказать, что это десятая часть архиереев.
Что означает приостановка гражданства?
Вот это хороший вопрос, потому что он ставит другой вопрос, ну или точнее продолжение этого вопроса, что это означает для их будущего. Значит ли это, что они будут вынуждены покинуть страну? Значит ли это, что они будут обвинены, там, приговорены каким-то сроком, что совершенно очевидно может произойти, если вот лишение гражданства будет связано с какими-то обвинениями. И сейчас уже многие священники обвиняются и там приговариваются к довольно продолжительным тюремным срокам по вот этим вот довольно надуманным, как я уже сказал, причинам. Вот, вот мы обсуждали эту тему, обсуждали, конечно, возможное развитие событий, вновь говорили о важности обращения к международным религиозным организациям, правозащитным организациям. Русская церковь еще много делает. Нас, к сожалению, не так, как нам хотелось бы слышать. Но нельзя сказать, что вообще нигде об этом нет информации. Она есть и в медиа зарубежных, и на площадках международных обсуждается. Здесь очень активно, конечно, работает наше вот внешнее ведомство, отдел внешних церковных связей. Вот. Но ситуация очень тяжелая, конечно.
А каковы правовые основания для того, что у владыки Ануфрия, главы Украинской Православной Церкви канонической, нет возможности служить в тех храмах Лавры, где он раньше служил всегда?
Ну, их просто отобрали. Но... Нет, в Лавре была служба, ну, там так называемая есть верхняя и нижняя, да, Лавра, вот, там, причем вы знаете, это интересно, что, да, сейчас я вернусь к теме правовых оснований, но просто очень интересно, я это увидел у кого-то из наших священников тоже, кто посмотрел трансляцию, вот, раскольничью утром, они утром же служили, и запись или трансляцию, вот, где митрополит Павел служил еще там, где можно служить, в Лавре. И потом многократно подтверждалось это в впечатление, оно почти у всех было одинаково, такой разительный контраст. То есть, если в первом случае видно, что людей, понятно, что их свозили там со всей Украины, чтобы создать массовость и прочее, но в большинстве своем, конечно, не все, но в большинстве своем это люди, которые, ну, что называется, праздновали не Рождество Христово, а вот нашу победу, да, вот мы отжали храм, мы здесь стоим, и они просто, многие из них никак не реагировали на происходящее, не крестились, не кланялись. Ну, то есть, мы понимаем, сразу же видно, человек в храме реагирует на богослужение или не реагирует, да, или он там озирается и пытается вообще понять, что здесь произошло, или там радостно улыбается, как в данном случае, в связи вот с произошедшим. И вот это контрастное видео с богослужением нашей церкви, канонической Украинской православной церкви, где совершенно по-другому себя ведут люди, и они максимально собраны, помимо прочего. Вот. А что касается правовых оснований, то вы помните, что некоторое время назад там была регистрация для ПЦУ, там, юридического лица, связанного с Кипчерской лаврой, а потом вот там закончился срок аренды, ну и, в общем, дальше последовали те действия, которые последовали. К сожалению, это очень тревожный сигнал, потому что где теперь мы можем очевидно уже говорить и думать, а где гарантия, что дальше не случится, это не коснется всей Киево-Печерской лавры. И вы знаете, я еще думаю, я не очень, вы знаете, люблю какие-то прогнозы делать, все-таки пытаюсь оценить то, что уже произошло, или то, что происходит сейчас, но вот именно отталкиваясь от того, что произошло и происходит, я бы это охарактеризовал как уже не просто борьбу с православием, там, с канонической церковью, с православием как таковым, а вообще борьбу с религиозностью, с религиозной жизнью на Украине. Может быть, даже в данном случае это не является какой-то целью, а может и является, но то, что по факту так получается, это точно совершенно... Один из аргументов подтверждения вот правоты того, о чем я говорю, это вот эти люди, мало понимающие, что происходит, находящиеся в храмах. Другой аргумент – это, собственно, полупустые храмы, отобранные раскольниками или там властью для раскольников. Это тоже факт, это признавали, кстати сказать, и чиновники украинские публично. Вот, правда, не без последствий для своей карьеры, но были такие случаи, да, что не надо так уж на УПЦ давить, вот, видите, там храмы забрали в пользу ПЦУ, а они стоят полупустыми или пустыми. Вот. Поэтому такое ощущение, что просто какой-то удар по религиозной жизни в целом наносится вот всеми этими действиями. То есть не ощущение, а это так и есть.
Вообще-то она есть, она осталась еще на Украине, нормальная религиозная жизнь. Я рассуждаю, тоже опираясь в основном на то, что мы слышим. Мы слышим, что в общей массе люди ходят в ту церковь, которая ближе к дому, в которую удобнее ходить. А уж какой она конфессии принадлежит, им, в общем-то, не очень и важно. Насколько это справедливое замечание, если речь идет об Украине?
Я думаю, что по-разному. Люди ходят, и даже, знаете, вот на таком, если можно так сказать, бытовом уровне, у меня вот, скажем, коллеги на кафедре спрашивали, ссылаясь на каких-то знакомых или родственников на Украине, вот можно ли ходить в храм, где там перестали поминать патриарха, поскольку есть другой, но он дальше, они готовы ходить дальше, чтобы, так сказать, быть уверенными, что... И так далее. Поэтому я думаю, что далеко не везде, далеко не все люди ходят туда, где ближе, где привычнее. Наверное, такие тоже есть, но давайте не будем забывать, что, конечно, украинское общество вот православное, православные верующие, это верующие очень такие, ну, преданные, да, глубокие, и вообще уровень религиозности, если использовать эту терминологию социологическую, он очень высокий на Украине. И поэтому, конечно, то, что сейчас вот власть стала бить по этой многомиллионной пастве украинской церкви, естественно, в очень такой выгодный момент, и аргументируя это тем, что чуть ли не... Там же сейчас еще готовится ряд, возможно, будет принят ряд законов или там постановлений каких-то государственных, которые будут продолжать вот это серьезнейшее давление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
И опять вопрос, а осталось ли там это многомиллионное паство, учитывая колоссальное количество людей, которые уехали в Европу, которые уехали в Россию? А, может быть, там как раз людей, для которых принципиально важно то, что происходит в Украинской православной церкви, стало ощутимо меньше. Потому что если еще недавно все, что... Ведь вокруг Киево-Печерской лавры не первый раз происходят малоприятные события. И прежде это всегда вызывало живой отклик верующих. То есть они собирались, они по ночам стояли там в оцеплении, они не пускали каких-то отморозков на территорию лавры. То есть все время хоть какая-то реакция от православных верующих украинцев была. В этот раз не было никакой очевидной, поэтому и вызывает недоумение вот эта вот ситуация. Может быть, просто они все разъехались в разные стороны?
Ну, у меня это не вызывает недоумения. Во-первых, я попытаюсь объяснить, почему. Во-первых, какая-то реакция, безусловно, была, в том числе это выражалось вот в тех верующих, которые пришли в те храмы, где еще можно служить. Мы просто не так много видели, потому что понятно, что если раньше медиаполе хоть что-то показывало украинское, да, то сегодня оно зачищено и показывает только те картинки, если мы возьмем какие-то официальные традиционные СМИ, которые им показывать велят и разрешают. Это первый момент. Второй момент, как я уже сказал, власть выбрала очень удачный момент, потому что ведь речь идет о все предыдущие там, попытки, они были ну, либо под другими предлогами проводились, либо были, существовали в совершенно другом контексте. Сегодня логика гонителя, а их по-другому не назовешь, она выстраивается очень четко. Они говорят, вот есть вы, что бы вы ни говорили, вы церковь Московского патриархата, Московский патриархат – это, значит, продажная церковь страны-агрессора, страны-оккупанта, поэтому места вам здесь нет. И в этом контексте людям, конечно, намного сложнее реагировать и намного жестче реагирует власть. Посмотрите, сколько было силовиков на Рождество в Киево-Печерской лавре. Эти-то картинки как раз они все видны. Их было очень много, никогда столько не собиралось. Это, кстати, значит в том числе и что предполагали возможную реакцию людей. Поэтому, а происходят, ну, чудовищные вещи, вот если опять вспомнить, когда там производятся какие-то обыски в качестве улик преподносятся вот такие поздравительные открытки, там были поздравительные телеграммы из России, а потом СБУ работает там с компьютером, изымает компьютер, а потом в нем как бы находятся, да, какие-то, ну, нелепые совершенно вещи, там, вот то, что мы видели, это, конечно, понятно, что, скорее всего, туда, так сказать, перекачано и вброшено, но выглядит это все очень топорно, но, к сожалению, принимается правовой системой.
Насколько я понимаю, наше священноначалие выражает готовность помогать священникам, которые попадают вот под этот...
Вы знаете, конечно, и мы ведем, здесь работа, поверьте, ведется по всем возможным каналам и постоянно. И вот наша омбудсмен Татьяна Николаевна Москалькова, которая недавно встречалась со своим визави из Украины, мы с ней находимся в довольно тесном контакте. И если у нас есть сведения о уже находящихся, уже арестованных священниках, мы ей передаем, мы пытаемся как-то повлиять на их будущее. Но, понимаете, это все очень непростые вещи. Я не хотел бы сейчас в какие-то детали входить, но просто для понимания. Да, вот, скажем, если мы говорим об обмене, то обменять можно только людей в равном статусе находящимся. Я имею в виду в правовом. То есть, если мы обменим военнопленных, то мы обменивать их можем только на военнопленных.
Но поэтому, это в идеале, на практике...
Нет, я вам говорю про практику. Именно как раз-таки не в идеале, а на практике. В идеале это как раз можно человека на человека обменять. Но... А на практике человек должен быть, он должен таким же статусом. Поэтому, условно говоря, священник не является военнопленным. Да? Значит, его на военнопленного нельзя обменять. Значит, должен быть кто-то, значит, его нужно, условно говоря, приговорить по какой-то статье, да, и дальше искать на кого... Ну, то есть там есть и другие сложности, но вот мы довольно подробно общались, я не помню, я рассказывал про это или нет, с отцом Андреем Павленко, луганским священником, который 8 месяцев провел Мы говорили, да, про него?
Вы рассказывали, что вы с ним встречались, и какое он человеческое впечатление произвел.
Ну, вот он в том числе и эти детали нам тоже об этих деталях говорил. Чтобы священник вот попал в категорию тех, на кого можно менять, да, он, его должны обвинить в том, что он коллаборант. Да, и он должен, ну, как бы с этим согласиться, то есть признать свой статус. Представьте, он статус признает, ему грозит там 10 лет, и его не меняют. А так он как бы готов, ну, он же не является на самом деле-то никаким, он не работал в пользу другой страны, никакой страны-агрессора, он просто священник канонической церкви. Но чтобы его поменять, ему нужно поменять статус, да, и это очень сложная вещь. Вот он согласится, а его на 10 лет закроют, упекут и отправят в лагерь.
Но это на самом деле коллизия, которая сопровождает всегда разговор о помиловании. Ведь для того, чтобы человека помиловали, он должен признать себя виновным.
Ну да, но это но тут в данном случае тут как бы немножко другая ситуация, хотя, наверное, типологически похож.
Я такое мнение слышал тоже по поводу всей ситуации вокруг Лавры, что вот не стали активно православные верующие сопротивляться тому, что Лавру передали раскольникам. И в этих словах, само собой, не нужно слышать какой-то такой призыв, ну что же вы не стали. Угу. Понятно, что в той ситуации, которая сейчас на Украине происходит, ну, люди принимают какое-то взвешенное решение, и, значит, лучше было в этот момент не как никаких, ну, грубо говоря, протестов не устраивать. Это с такой стороны человеческой. Если мы говорим со стороны церковной, то мы так аккуратно выражаемся, передали Лавру раскольникам, там было богослужение. Но,
в кавычках.
Же, в кавычках, встав на строго церковную позицию, там не было богослужения, там были ряженые, и оттуда ушла церковь. Вот церковь с большой буквы оттуда ушла. Что бы там ни происходило, церкви не было.
Была изгнана.
Да, вот что вы об этом думаете?
Ну, а тут... А что тут думать? Ну, действительно, так вот так и произошло. Если вы имеете в виду насчет выступлений, понимаете как? Тут ведь вопрос какой? Что мы вынуждены с... действительно констатировать, да, украинская церковь, находясь под давлением именно в текущей ситуации, когда она пыталась доказать, что она самостоятельна и не является, там, не проводит ничью политику, да, а она, понятно, что это, повторяю, вот эти все их изменения в документах, заявления и прочее, во многом сделаны под давлением и в стремлении себя обезопасить. Вот эта тяжелая констатация, которую я собираюсь сделать, она заключается в том, что это им не помогло. Поэтому к вопросу о выступлениях, может быть, гипотетически, да, может быть, их не было в надежде, что не будет и последствий таких, да, чтобы это тоже демонстрация некой лояльности к текущей там, власти, ситуации и прочее. Но мы видим, что это не помогло. Мы видим, что все попытки Украинской Православной Церкви, начиная от неканонического, конечно, тут никак нельзя это поддержать, отказ от поминовения патриарха и так далее, они никаким результатом благоприятным для церкви не привели.
Да, но я еще раз хочу подчеркнуть, что вот мои слова о том, что там не было протестов, не надо расценивать как такое сетование, что же вы не встали
нет,
на защиту.
Нет,
очень понятно, что в этой ситуации давать какие-то советы.
А я в данном случае не на это реагировал, а на то, что а почему вот люди, да, потому что, может быть, надеялись, что ну, не решатся, не сделают, может, все-таки не произойдет.
А вот все разговоры о том, что, в принципе, весь западный мир целенаправленно уничтожает свое христианское наследие, насколько это все относится и к Украине современной, или это отдельная история?
Ну, я вообще, как вы знаете, небольшой любитель обобщений, потому что в любом обобщении есть некая несправедливость. Да, любое обобщение всегда может быть увлечено в несправедливости, потому что как только мы говорим «все», всегда найдется кто-то, кто... Ну, дальше мы можем скрываться за то, что исключение лишь подтверждает правила, хотя кто-то недавно где-то я читал, что-то говорит, что это логически совершенно необоснованный аргумент, что исключение, почему оно подтверждает правила. Как раз-таки исключение против правила. Вот. Поэтому, конечно, то, что есть общий такой магистральный такой вектор отказа многих западных стран своего христианского наследия, это очевидно, да, и это на разных уровнях попытки самоорганизации или организации западного общества фиксируются. Ну, если помните, там попытки написать конституцию, в которую ничего не было включено, европейскую, я имею в виду, о христианском наследии и так далее, и так далее. И, ну, или там, скажем, факты, когда храмы отдают либо другим религиям, либо вообще в них устраивают не пойми что, в лучшем случае какие-то там рестораны и кафе, а в худшем и даже говорить не хочется. И это сложно игнорировать и назвать чем-то иным, как, кроме как отказом действительно от христианского наследия. Но есть и другие примеры, конечно. Вот. А что касается ситуации на Украине, то здесь я бы в первую очередь все-таки говорил именно о политической составляющей этого процесса, то есть о попытке украинской власти довольно последовательной с начала 90-х годов, вот в стремлении к этой полной такой своей независимости, политизировать и сферу религиозного, затащить туда вот тему, что независимое государство, независимая церковь, хотя она, собственно, как была, и тогда была независимой, но это не устраивало власть уже в те годы, и все время это никто, практически никогда эта попытка не оставлялась. Вот. Поэтому другое дело, что вот, скажем, какие-то националистические вещи, которые мы наблюдаем в культурном пространстве Украины, они, конечно, носят точно антихристианский и во многом, в том числе, антирелигиозный характер. Вот если посмотреть именно практику вот, националистических сил, военных батальонов, но и не только. Вот. Я не готов сейчас оценивать масштабы этого, есть разные точки зрения по этому поводу, но то, что есть факты, там какие-то импровизированные, чуть ли там не сатанинские алтари, там, которые находят в местах, вот, где квартировались эти батальоны азовцев и прочее, это тут из песни слов не выбросишь.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».